вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат. Господи.
Елена Сенина.
Елена Сенина, друзья. Встречайте, Елена Сенина.
Пора отдыхать.
Тема «Дела семейные». О чем мы будем говорить сегодня, Лена?
Можем о чем угодно поговорить. Любые правовые вопросы. И я бы сказала, что неплохо бы вообще было сегодня в такой вот предпраздничный день.
Да, последний рабочий день.
Конечно. Подвести некоторые итоги. А какие же наиболее распространенные вот такие судебные споры, вообще прецеденты юридического плана? В ушедшем году они существовали в России. Кстати, если кто-то из вас судился, либо хотел бы, пишите, какой категории эти дела, и мы тоже об этом с удовольствием поговорим. А так можем семейные споры, жилищные, наследственные рассмотреть, уголовные дела, административные. Звоните нам в эфир.
Да, 7373948, код 495, смс-портал плюс 7-925-888-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Нас можно еще не только слышать, но и видеть в YouTube-канале, ВКонтакте и в телеграм-канале. Ну вот, долго ждать не пришлось. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор меня зовут. Такой вопрос. Прописан в квартире родственник, вот, и, походу, скоро будут приходить приставы там и все такое, искать его, короче говоря. Где он находится, по факту, мы не знаем. Вот такой вопрос. Могут описать имущество, не дай бог, наше, вот если что, вот мы собственники, да, в поисках его, скажем так, вещей, там, телевизор, вот это все, телефоны. И второй момент, вот как долго они могут вот так вот приставать, в принципе, приставы. Угу. Если у нас, короче говоря, какие-то проблемы, хоть даже если...
Ну, понятно, могут ли возникнуть проблемы? А это дальний родственник? Какого плана родственник?
Ну, брат, короче говоря.
Ваш?
Да.
Угу. Понятно. Угу. Он не собственник?
Он нет, не собственник, да, он просто прописан, и все. Но набрал кредитов, долгов.
Все понятно. Давайте послушаем ответ.
Угу. Ну, что такое прописка? Прописка – это такое, знаете, слово, которое в быту существует, на самом деле в законодательстве его нет. Это регистрация по месту внимания жительства. То есть вы тем самым сообщаете государству, что, если что, ищите
где
меня тут.
Искать?
Да, я здесь нахожусь. Поэтому могут ли приходить судебные приставы, либо правоохранительные органы, ну, зависит от того, сколько набрал и каким путем, могут составить акты и имущество описать и даже изъять. В таких случаях те, кому принадлежит это имущество, обращаются в суд с требованиями о том, чтобы это имущество исключили из описи вещей. Ну, либо все, либо там часть имущества, которое ему точно уж не принадлежит, но придется доказывать, что это ваше, что это не его, вот покупали, вот чеки, ну и прочее-прочее, включая
а
даже свидетельские показания.
Вот нет у меня чеков на телевизор. Предположим.
Угу. Возможно, привлекать в данном случае свидетельскую базу. Ну, то есть человек здесь
жену.
Не живет, да, там, ну, жена, близкий родственник, там какие-то друзья,
соседи.
Да, которые знают, что он тут давно не проживает, вещей его нет. Вот эти вещи, это вещи этой семьи, которые они там в холодильник купили, когда въезжали. То есть, возможно, такое, да, это тоже возможно. Но это придется столкнуться тогда с тем, что вам придется вот таким путем оспаривать и эти органы. Ну, наверное, вам стоило бы задуматься в вашей ситуации, а снять его с регистрационного учета. Если он выбыл, если он не появляется, не проживает, ни за что не платит, да еще проблемы создает, подумайте о том, может быть, стоит его снять с регистрационного учета и не мучиться.
Ну, в общем, то есть проблемы создать может, в принципе, в теории, да?
В теории, да.
Но в практике да. Это бывает очень редко, если честно. Просто я знаком с такой ситуацией. У меня у соседей такая была история в прежней квартире. Они приходят, но они не за... Ну, какой... Если там на миллион долг, какой телевизор? Что там этот телевизор стоит? Они обычно этого не делают. Приставы, тем более сегодня, приставы сейчас... как бы они стали так менее мобильными, что ли, правда?
они такие были всегда.
Ну, до пандемии как-то они, к ним можно было попасть, они куда-то выходили, а сейчас они сидят в кабинете и больше занимаются бумажками.
Все онлайн.
Ну, короче говоря, нервы потрепать в любом случае они смогут, да?
Вы знаете, они могут это сделать, могут прийти описать. Вот Макс сказал очень правильно, телевизор там, допустим, не забрали. Почему не забрали? Скорее всего, не забрали из-за того, что он единственный. Есть перечень имущества, не подлежащего изъятию в законе об исполнительном производстве, есть отсылка к перечню имущества, которое нельзя изымать. Вот, допустим, единственное спальное место, единственный холодильник. А вот то, что в излишке, ну, этот перечень можно найти в интернете, посмотреть, то, что точно не заберут, да? А вот сверх этого, если бы был второй телевизор, уже можно было бы.
Держитесь и выписывайте брата из квартиры.
Спасибо.
Пожалуйста, с наступающим. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Подскажите, пожалуйста, вот правомерно ли действие приставов? Вот у меня был неоплаченный земельный налог в 2014 году, ну, то есть почти 9 лет прошло. Все тихо было, никто ничего, а сейчас меня стали удерживать вот этот налог. Я обратился к приставам, я говорю, ну там вроде какой-то срок давности есть, они говорят, никаких сроков давности нету. Я говорю, а по какому положению вы с меня снимаете? Они говорят, по распоряжению вот Федеральной налоговой службы. Скажите, это вот правомерно или нет? Спасибо.
Слушайте.
Ну, зависит от того, когда Федеральная налоговая служба вышла с соответствующим заявлением, взыскали эти денежные средства и обратили взыскание вот на ваши, что, счета, получается, если они там взыскивают с ваших счетов денежные средства. Почему? Потому что 3 года – это срок исполнительного производства по закону об исполнительном производстве, возможный срок – 3 года. Но если оно было возбуждено только вот вчера или позавчера, да, там, или год назад, то еще срок исполнительного производства не прошел. Поэтому нужно уточнить, я бы вам рекомендовала записаться, ну, слушайте, мы сегодня вообще с приставов начали, записаться на прием к вашему судебному приставу, это можно сделать, посмотреть на госуслугах, ну, наверняка вы это знаете, да, там указан ваш судебный пристав, его контактные данные, записаться на личный прием, прийти на личный прием и разобраться, что у него там за исполнительное производство, с какого момента оно действует.
Сергулис пишет, мне в платежке написали, что я должен с Мосгазом заключить договор. Почему я должен, а не они со мной? Ну, это формулировка просто такая. Я прошел по QR-коду, стал заполнять форму, спрашивают, какая плита, какая колонка. Но потом нужно было приложить скрины документов, в том числе паспорта. Это правомочно требовать скрин паспорта. Я не стал больше проходить регистрацию. Могут меня в январе отключить от газа?
Ну, похожие вопросы периодически возникают. Вот правомочно ли личные такие документы, идентифицирующие личности, требовать, да, вот скрин паспорта. Если вы не желаете этого делать, вы не обязаны этого делать, но тогда вам нужно будет явиться в Мосгаз и лично с этим паспортом, предъявив этот паспорт, тогда заключить соответствующий договор. Кстати говоря, Мосгаз неплохо работает, у них очень хорошая система. Они хорошо компьютеризированные, у них как-то так отлажены сотрудники работают. Ну, видите, до QR-кодов дошли, но паспорт хотят. Не хотите присылать скрин паспорта, не присылайте, придите просто в отделение и заключите лично договор.
Добрый день.
Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Умерла двоюродная сестра. Подняли завещание на мужа. Ну, муж, значит, в квартире прописана мать ее и ее сын.
Угу.
Он теперь собственник, он что, может их выселить?
Давайте разберемся. Мать и сын. Вот какого возраста? Мать,
сколько? Мать 85 лет.
85 лет. И сын?
Да. А сын 37 лет.
37, совершеннолетний. Ну, тогда вот вопрос по матери возникает, потому что мать относится к категории нетрудоспособных иждивенцев, наследодателя. Соответственно, 85-летняя мать может претендовать на долю в наследстве. Эта доля, обязательная доля, будет составлять 1/2 от того, на что она могла бы рассчитывать, если бы завещания не было. С учетом того, что наследников двое, мать и сын, то если бы не было завещания, то она бы по первой очереди наследовала 1/2. Сейчас по завещанию, по обязательной доле, она наследует 1/4 от этой квартиры. Мать. Сын, он не относится к нетрудоспособным иждивенцам, ему 37 лет, если он там не инвалид, ничего, да?
Нет.
Соответственно, мать вступает в наследство, мать должна обратиться к нотариусу, написать заявление о вступлении в наследство. Если не успеет вступить, например, да, и, ну, умрет, так произойдет в силу возраста, то по праву представления будет вступать ее уже наследник, вот кто у матери наследник. Может, кстати, сейчас завещание оформить,
вы
бабушка,
поняли,
вот эта мать.
Вы поняли, что мама вот этой вашей сестры имеет право, имеет долю на наследство, даже если было написано завещание целиком на мужа сестры. Так что идите к нотариусу и оформляйте. А выписать он может
их? И заодно, да, вот сейчас про выписку чуть позже, пусть, ну, если действительно ее такое желание, пусть напишет у нотариуса, у этого же нотариуса, чтобы два раза не ходить, завещание на вот этого своего внука, если она хотела бы, да, чтобы ему досталось. Поэтому вот, пожалуй, схема такая. Что касается выписать, ну, кто может? Муж может попытаться выписать сына, но если с бабушкой у них хорошие отношения, она тоже долевик, то, ну, он будет проживать, потому что бабушка так захотела.
Если бабушка будет совладельцем квартиры, и у нее хорошие отношения с внуком, то муж выписать не сможет, потому что нужно разрешение всех владельцев квартиры, а их будет два, это муж и бабушка. Понятно?
Да, это я поняла. То есть он, если он один, значит, он может выписать сына.
Но бабушку он не может тоже, она на иждивении,
да,
получается.
Да, а сына может.
Ну, получается, может, в принципе,
сын,
да.
Сын его родственник, родственником остался. Если другого жилья нет, то проблема будет с выпиской. Нужно выяснять, есть ли у сына какое-то жилье.
Фактически может, но проблема. Пусть оформляет себе 1/4 квартиры на бабушку.
Пусть
бегите
к нотариусу бабуля идет, оформляет принятие
если
наследства.
Если сама не может, вызывайте в квартиру, есть такая услуга.
Поняла.
Все,
поняла.
Действуйте, спасибо большое. Мы все равно делаем добро, мы подарки дарим людям советами своими, вы, Лен, да?
Макс, вы не меньше, мне кажется, вам уже можно экстерном юридический диплом выдавать.
Я бы шанс
давным-давно
надел, потому что очень красиво на YouTube было видно. Да-да-да, говорите, мы вас слышим.
Я по поводу заключения с газового оборудования. Я сам это дело прошел, я...
Что ж там было?
Плохо вижу, у меня нет интернета, я обращался в управляющую компанию, которая присылает этот единый платежный документ, они говорят, что ищите родственников, знакомых, друзей, кто может интернетом обладать и поможет вам. А потом я позвонил, у меня, ну, в общем, затруднительнее. И я тогда позвонил непосредственно в Мосгаз, с которым нужно заключить договор. И они мне там говорят, это не касается людей, многоквартирных домов, это касается только частных домовладений, у которых устроено газовое оборудование в доме. Это мне сказали вот в Мосгазе, а мне тоже точно такое же уведомление на едином платежном документе пришло. Вот такое вот мое.
Ну, то все. Есть смысл такой, что договор заключается с многоквартирными домами.
С управляющей компанией, наверное.
Управляющей компанией, да, непосредственно. А частные домовладения, это вот дома в Новой Москве, например, они вот заключаются, сами должны договор заключать. Мне вот так
все
сказали.
Все, мы поняли. Спасибо большое за ваше такое замечание. Это интересно.
Ну, это уже жизненный опыт, потому как мы можем здесь давать какие-то советы, которые основаны на законе. Как там они в Мосгазе устроились и что они себе придумали? Ну, это что-то очень внутреннее.
Юля К. пишет, да, про Мосгаз, все так. 7373948, мы продолжаем, код 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Я сдаю квартиру семье из таджиков. Есть несовершеннолетний ребенок.
Угу.
Просят регистрацию они у меня. Но там же несовершеннолетний ребенок, я могу вернуться в квартиру. Как выписать мне этого ребенка со временем?
Если у них жилья не будет, сейчас суды заняли такую позицию. У нас, знаете, основывается вот с точки зрения выписки и снятия с регистрационного учета. Законодательство не меняется уже очень давно, потому что жилищному кодексу, сколько, с 2008-го, ну, в общем, много лет. Законодательство не меняется, меняется судебная практика. И когда возникает такой вопрос, мы сразу юристы друг с другом обсуждаем, как сейчас судебная практика, залезаем там в интернет, смотрим, анализируем, потому что то выписывали детей, то не выписывали, то выписывали, но давали отсрочку. Вот в настоящий момент выписать несовершеннолетнего в никуда будет очень проблематично, если нет другого жилья. Поэтому 100 раз задумайтесь перед тем, как дать вот эту регистрацию.
Огромное вам спасибо. С наступающим Новым годом.
Всего вам
вас
хорошего.
Тоже.
Да.
А?
Макс.
Да.
Обожаю тебя.
Спасибо большое, я вас. Спасибо большое.
Вы не одиноки, мы все его любим.
Да ладно, хватит. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
Здрасте, меня Анатолий зовут, я по поводу ТКО.
Что такое ТКО? Расшифруйте ТКО.
Твердые коммунальные отходы.
Так, окей.
Так.
Вот, Солнечногорский район. У нас в деревне, ну, никто не живет, то есть там просто собственники участков, да, у нас 64 дома. И сейчас нам начали таскать по судам о том, что мы не платили с 2019 года, когда был создан этот региональный оператор, что мы не платили за вывоз ТКО.
Угу.
Таскать начали вот с августа месяца вот этого года. У нас уже было 2 суда, и у меня сейчас в апелляции уже. Суды вообще игнорируют о том, что у нас, то есть им даже показали в суде, показали эту постановление Верховного суда.
Так, постойте, пожалуйста, секундочку. Объясните, да, пожалуйста, в чем вас обвиняют? Что-что?
В неуплате вывоза за мусор за последние 5 лет.
А мусор-то из чего? Это что, бетонные какие-то плиты, кирпичи?
Нет.
Что это?
Нет, это обычно, вот как в квартире платят там 250 рублей.
Так, и? Но это правда, вы не вывозите со своего участка мусор?
А мы там не живем. Это просто собственники участков. У нас нету газа, у нас нету воды, у нас нет канализации, поэтому просто люди переезжают там на субботу-воскресенье и все.
Угу.
Вот, но вопрос заключается в том, что постановление, почему говорю про Верховный суд, да, Верховный суд в какой-то город Уграда, под Угрой там, да, постановил о том, что если нет доказательств о том, что человек пользовался какими-то местами сбора этого мусора, не пользовался, и в населенном пункте отсутствует место сбора ТКО, то они обязаны во-первых, установить это место сбора ТКО, да, только после этого выставлять счета. А если нету, то должны сделать перерасчет. Показываем это постановление суда, обращаемся в жилинспекцию. Жилинспекция выдает Солнечногорскому этому...
Хорошо, все понятно. Вопрос ваш в чем? Задайте вопрос адвокату, пожалуйста.
Вопрос заключается в том, что у нас есть такой СанПин. СанПин говорит о том, что в населенном пункте, да, сельском населенном пункте, в деревне, не далее 100 метров должно быть место сбора для ТКО. Если места сбора для ТКО нету, да, мы обратились в жилинспекцию. Жилинспекция говорит администрации, вы должны установить место сбора ТКО. Администрация говорит, а у нас нет бюджета, то есть в 2023 году нет бюджета. А нас по судам таскают из-за того, что нету места сбора для ТКО, и платить за 2019 год.
Но вообще по закону даже непроживание в жилом помещении формально не освобождает его собственника от внесения платы за вывоз ТКО. Ну, да, так, и вопрос в чем тогда? Что вам делать дальше?
Вопрос в том, что у нас что, СанПин, вот мы ходили, 2 года ходили в масках из-за того, что
ковид был.
Нет, ковид. Кто восстанавливает ковид? Главный санитарный врач. Вот главный санитарный врач создал СанПин, который говорит о том, что должны быть место сбора для ТКО. Если нет места сбора для ТКО, Верховный суд говорит о том, что должно быть.
И ну, что уважительная причина, да, что
ну,
уважительная
значит,
причина.
Значит, это администрация виновата.
Ну, смотрите, у вас начисляется плата за вывоз в зависимости от того, сколько людей проживает, да, от количества проживающих лиц?
Нет, только за...
За метраж.
У нас никто там не прописан, у нас нет регистрации.
Ага, так, значит, исходя из количества квадратных метров, правильно?
Да, да.
Из жилья. Да. Вот пока вы говорили, поискала, но сразу оговорюсь, что навскидку сейчас говорю, вот то, что успела за несколько минут посмотреть и для себя понять, да, потому что такой очень специальный вопрос. Есть ссылка на правило 354, наверняка вы столкнулись, и вы это уже знаете, что в этих правилах нет запрета на перерасчет по вывозу мусора, по вывозу ТКО. Запрета нет, значит, возможность существует. Но вот есть несколько оснований, когда... имеются препятствия в перерасчете. Какие основания? Перерасчет разрешен только в тех случаях, когда плата за вывоз ТКО начисляется в соответствии с количеством проживающих людей. Поэтому я вас и спросила, а у вас не из количества людей, как, например, в Москве, а из, из квадратных метров?
Поэтому в перерасчете
отказано. Дальше, соответственно...
Нам не отказано, нам вообще даже не отвечают. Мы написали заявление, вот там два человека, которые по судам ходят, написали заявление, и региональный оператор даже не отвечает на заявление, официально ему врученное.
Дальше. Что касается перерасчета. Вы, если не проживаете постоянно, вот вы говорите, мы там не появляемся, мы просто собственность имеем, и все. Перерасчет производится только при временном отсутствии. Если владелец не проживает постоянно, то в перерасчете будет отказано. Вот у вас две причины для отказа, к сожалению, уже есть. У вас по количеству проживающих... Лиц.
Я про Санпин.
Про Санпин, уважительная ли это причина? Вот давайте так, я навскидку сейчас скажу. Я не видела это постановление Верховного суда. Но скорее логика будет следующая. Заблаговременно ли вы в силу того, что позаботились вот об этой ситуации, зная, что должны оплачивать, сообщили об уважительности причин и были ли с вашей стороны соответствующие заявления, что мы не имеем возможности по уважительной причине осуществлять свои обязанности добросовестно в силу того, что нет вот этого места для сбора.
Можно я здесь прокомментирую сразу?
Давайте.
Да? Они ссылаются на то, что в 2018 году было в газете местной, да, Солнечногорской, да, где мы не проживаем, было опубликовано вот это вот оферта, да?
Оферта, но, да, вопрос... предложение, да. Будем так по-русски говорить.
Да.
Предложение,
оферта,
так.
Да, с которой, естественно, мы не ознакомились, потому что мы здесь не проживаем. Дальше. Это был 2018 год в ноябре месяце. С 1.1.19 года назначили регионального оператора. То есть оферта с кем, если не был назначен. И следующее. Место сбора для ТКО, которое вот как бы администрация должна была установить для нашей деревни, оно действительно было установлено в мае 2020 года. Но самое смешное, это место для сбора для ТКО установлено в другой деревне. То есть место сбора для ТКО в одной деревне установлено как
сложно. Место сбора.
Ну хорошо, даже если в другой деревне.
Сейчас кончится время.
Транспортно-то рядом наверняка. Просто они
два где-то километра
там...
пешком. Какой транспорт?
Два километра. Так.
Ну вы же туда приезжаете пешком. На машине.
Вы это обжаловали вот заблаговременно? Или только начали сейчас жаловаться, когда вот на вас перерасчивали?
Когда в суд подали. Откуда мы знали-то?
Понятно.
Лен,
понятно.
Выход есть у нас за минуту?
Слушайте, вот сложность.
Про Санпин.
Все, мы поняли вас,
понятно,
мы поняли.
Сложно,
вопрос
но я думаю,
понятен,
что нужно
спасибо.
Предоставить вот эти причины уважительности, а тут суд решит в этом конкретном случае. Сложно ответить, потому что ситуация такая очень детальная.
Угу. Окей, Елена Сенина сегодня народный адвокат, друзья. У нас сейчас новости, а после продолжим отвечать на ваши вопросы, касающиеся дел семейных, Лен. Да, и я предлагаю...
И ТКО.
Нет, ТКО больше не надо. С ТКО мы разобрались.
Интересная тема.
Да. Оставайтесь с нами, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Наш прямой эфир продолжается, принимаем ваши вопросы, дела семейные, темы программы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, вы в эфире.
Да, у меня вопрос по обеспечению социальными санаторными путевками, ну вот, нищих пенсионеров, одним словом.
Так.
Сейчас этим занимается Министерство социального развития. Значит, категорически изменилось состояние осенью 22-го года, когда пришла новая команда. И если раньше, допустим, требовали справку о состоянии здоровья только под путевку, то начиная с осени 22-го года пришла команда, которая, соответственно, требует, чтобы ты раз в год принес эту справку, и самое главное, чтобы ты еще отследил, когда она закончится, чтобы вовремя ты ее, так сказать, обновил. Вот мне 69. И живу один, голова уже тяжелая, я утром просыпаюсь, я не знаю, какой день на неделе. То есть мне надо присесть к компьютеру, посмотреть и так далее. То есть обследить в моем состоянии здоровья.
Окей, мы поняли, а проблема в чем? Вам не дают путевку или что? Вопрос
да,
в чем?
Да, совершенно верно. Вот я трижды писал министру, вот, я хронически больной человек. У меня просыпалась опорка, у меня... Там в коленях и в плечах.
Хорошо, проблем много. Давайте не будем диагноз сейчас в эфир выдавать. А расскажите, вы обращались три раза, и вам приходит отказ или молчат?
Да, и мне приходит отказ.
Чем мотивируют? Документы не предоставили? Отказали.
Почему отказывают?
Значит, первый раз отказали 2 года назад на основании того, что таких путевок, вот, специализированных по болезням опорно-двигательной системы, значит, их нету в наличии. То есть я там перечислил, где я был, так сказать, там еще в советское время, и в частности просил рассмотреть вопрос, ну вот не то чтобы специально эти, но в частности, может быть, сюда вот.
Мы поняли, дальше, второй раз
и,
почему.
И, короче говоря, первый, так сказать, отказ на основании того, что, так сказать...
Нет мест, не да, второй раз.
Что, второй раз, так сказать, отказано на основании того, что, так сказать, справку ты просрочил, и она неправильно была оформлена. То есть вот никто ничего не предупредил, чиновник, который сидит и этим занимается, то есть его это абсолютно не волнует.
Ну, конечно,
есть, а
зачем
ему это надо?
Когда я выхожу
на него, так сказать, то есть, знаешь, а что ты хочешь-то, справка-то у тебя уже закончилась. Вот, и третий раз вот сейчас мне прислали, я написал президенту об этом безобразии, прислали ответ, что моя очередь, то есть мне не вернули очередь 22-го года, я по-прежнему теперь в очереди 23-го, и мой номер там 9452 или около того. Значит, у меня два вопроса. Вопрос первый. В какой базе нам вообще положено, так сказать, ездить, насколько я знаю, каждый год? Я же ездил раз в 2-3 года. Вот.
Второй вопрос.
Второй вопрос, значит, в какой базе, вернее, первый вопрос, в какой базе искать вот это вот постановление о том, что положено, так сказать, нищим пенсионерам, хронически больным. Вот. И второй вопрос, надо в суд подавать, я так понимаю. И мне очень хочется обжаловать вот это вот соглашение, непонятно кем придуманное, почему из Министерства здравоохранения вопрос передан в Министерство социального, так называемого, развития, где абсолютно нет людей, понимающих, что вот человек с хроническими заболеваниями, его нельзя выкидывать из очереди, потому что у него ничего не меняется со здоровьем. А справка эта нужна вот этим чиновникам. То есть мне-то она не нужна, я знаю про свои болезни. Они только ухудшаются. Вот этим
все понятно.
Сартроз вылез. Вот я бы хотел понять, так сказать, на кого я должен, вот, так сказать, подавать в суд. Кто, так сказать, и где, так сказать, искать вот нормативную базу.
Лен, есть ответ? Слушайте по радио, слушайте ответ по радио. Спасибо.
Постараюсь коротко ответить. Существует, вы спросили про нормативную базу. Прежде всего, стоит посмотреть административный регламент, утвержденный приказом ФСС Российской Федерации от 21 августа 2019 года, номер 428. Вот самого фонда уже нет, теперь это социальный фонд России, но этот административный Регламент, он действует. Вы правильно обращались по месту жительства в социальный фонд. Можно это сделать электронно, и многие этим пользуются, то есть через МОСРУ, либо обратившись в МФЦ. Что касается обжалования, вот если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете обратиться в суд. Вашим ответчиком, ваш вопрос был, кто ответчик будет, территориальный орган социального фонда, в который вы обращались, и ваши требования будут признать незаконными, ну, соответствующие там отказы, которые вам пришли, и обязать второе требование предоставить вам санаторно-курортное лечение. Ну, наверное, на все ответила. Если вы считаете неконституционными нормы закона по передаче из одного ведомства в другое, но это в Конституционный суд о признании законов неконституционными нужно подавать. Исключительно так. Ну, по-моему, на все вопросы ответила, те, которые были вот у меня записаны.
Да, в базе, он спрашивал еще наш слушатель, в какой базе можно посмотреть правила выдачи путевок.
А вот это как раз административный тот самый регламент, который я уже назвала, я еще раз его повторю. Административный регламент, утвержденный приказом ФСС Российской Федерации от 21 августа 2019 года, номер 428.
Ой, печально, конечно, но что поделать. У меня папа тоже пенсионного возраста, но ему дают, так как он военный, его отправляют, но тоже это все очень долго делается. Он встал в очередь еще в апреле месяце, вот сейчас декабрь, и ему пока говорят, что пока ждите, ждите, ждите. Причем он офицер, полковник с огромным стажем. Ну,
вот представьте, это еще москвич, да? То есть у нас-то очень неплохо с этим дела обстоят, а в регионах теперь совсем
хуже. Еще хуже. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, у меня из Артемовска в 2014 году приехала сестра с мужем, двумя племянницами и с внучкой. И я им делала регистрацию каждые 3 месяца. В 2019 году они получили российское гражданство. Я им сделала временное проживание на 5 лет по своей квартире. Я это к тому, что регистрация – это не прописка, ничего страшного. Но с регистрацией они могут пользоваться поликлиникой и в школу берут.
Простите, как вас зовут?
Валентина,
давайте вот расставим сейчас точки над «и». Нет понятия в законе прописка. Этого понятия не существует. Мы просто привыкли так называть, и я, кстати, тоже иногда так называю, так проще. Но есть понятие в законе регистрация, но она делится на 2 вида. Это регистрация постоянная, без указания даты, на которую вы регистрируете, и как у вас использована регистрация временная. На 3 месяца, на год, на 5 лет, до 5 лет можно сделать временную регистрацию. И тогда срок регистрации кончается, и лицо автоматически снимается с регистрационного учета. Понятно сейчас?
Все понятно. Я просто поделилась опытом для той женщины. Ничего страшного, если она сделает ребенку регистрацию.
Временную. Вы имеете в виду временную регистрацию, но не постоянную. Да.
Нет, не постоянные, нет.
Спасибо, Валентина, за ваш совет. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Да, извините, ради бога, меня зовут Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Мне хорошо слышно?
Хорошо, говорите, время не тяните.
Да, да, значит, такая ситуация. Значит, у меня сын женился на женщине, у которой было 2 детей. Родили еще одного. Значит, в итоге государство дало на 3 детей квартиру. Соответственно, на 4 соответственно, мама, 2 детей ее и 1 ребенок наш. Все дети несовершеннолетние, 14, 10 лет и 6. Сейчас они уехали в Америку. Вот, находится там год, не помню, по-моему, по визе, как путешественники.
Так.
Вот. А имеет ли продать сейчас эту квартиру? Значит, они не прописаны, они просто там зарегистрированы. У самой, все дети сами прописаны в коммуналке вместе с ней.
А кто владелец квартиры?
Владелец квартиры вот эта женщина.
Когда вы говорите, Андрей, государство дало, для меня это соцнайм. Скажите, да? Пожалуйста, это в соцнайме квартира? Потому что, опять же, если соцнайм и там зарегистрированная, значит, все имеют право проживания. Если собственности, вы говорите, они тут просто прописаны. Просто прописаться в соцнайме нельзя. Это уже дает основание для участия в приватизации. Поэтому давайте сначала разберемся, что значит государство дало.
Значит, у ней было двое детей, она стала на очереди. Когда у нее появился третий ребенок, она стала как многодетная, и, соответственно, в течение года...
Ну, ей... понятно, ей дали соцнайм.
С ней заключили договор социального найма. Дальше, что было? Квартира приватизирована?
Нет, там, вот, там по документам, получается, четыре собственника, она и трое детей.
Так а как они стали собственниками? Квартиру-то или приватизируют, и она становится собственностью, или она сейчас принадлежит государству, но просто в соцнайме у этой женщины и ее детей.
Ну, они там живут. Они там живут, они есть.
Да
они
вы не понимаете, там. Андрей, не
Андрей,
об этом
в документах
речь.
Что указано в этой квартире? Кто собственник?
Кому принадлежит квартира?
Государственная квартира, либо это частная собственность.
Так, все понял, значит, я плохо владею информацией.
Андрей, вы знаете, вы что должны уточнить? Мы обязательно еще поговорим, дозвонитесь в следующий эфир, но дезинформировать вас мы не можем. У вас действительно недостаточно информации, немножко она противоречивая. Вы говорите, государство дало, туда вселились, вроде прописали, с другой стороны есть другое жилье,
смотрите,
как государство давало.
Смотрите, если квартира принадлежит государству, а они просто там живут и в соцнайме, то продать она ее никак не сможет. А конечно. Если квартира принадлежит ей, по документам написано, там приватизация была или еще каким-то образом она ее получила, то тогда она продать имеет право, тут препонов никаких нет.
Уточните первичную сделку, по которой она получила эту квартиру. Да? Как она ей предоставлялась? Вот документально, чтобы в следующий раз вы уже документы имели и могли ответить вот на эти наши уточняющие вопросы. И дальше, кто как вселялся? Регистрировался ли? Ну, вы говорите, они в коммуналке зарегистрированы.
Она собственник, и, соответственно, четыре доли, все их, вот это квартира собственности теперь официально.
У троих детей
она все-таки
и у нее, получается,
она
по одной четвертой.
В этой собственности, значит, на четыре доли, то есть она, мать и трое несовершеннолетних детей.
Так, по одной четвертой вправе тогда собственности уже, правильно у них?
Да.
По одной четвертой. Может ли продать только с разрешения органов опеки? Потому что детки все у нас несовершеннолетние, все сделки в отношении имущества несовершеннолетних через органы опеки. Нужно сказать, что органы опеки никогда согласия не дадут на реализацию, если дети просто вот ничего не получают взамен, там лучшее или хотя бы равнозначное. Да? Поэтому здесь с органами опеки явно будут препятствия, если вдруг мама решит так поступить.
Без разрешения органов опеки продать она вот так запросто не сможет. С наступающим Новым годом! Держитесь. Так, мой сосед воспользовался дачной амнистией и оформил дом в деревне. Но оказалось, что это у него вторая собственность, ведь это не дача, а дом в деревне. Это разве правильно? В советское время дом и земля считались дачей. Там никто не прописан. Дом получен в наследство от бабушки. Угу. Но вопрос, я не понял вопрос. Вы поняли, Лена, о чем речь?
Не совсем понимаю. Может быть, вопрос заключается в том, является ли дачей, чтобы воспользоваться дачной амнистией, дом и земельный участок в деревне.
Он воспользовался дачной амнистией, но при этом это жилой
просто
дом,
жилой дом,
это
не дача. Что такое дача? Дача, она предназначена для временного нахождения граждан. Да? Жилой дом для постоянного проживания граждан. Это разное назначение объектов недвижимости. Поэтому если было оформлено это как дачная амнистия, но наверняка первичные документы и были для временного проживания граждан.
7373948, прямой эфир продолжается. Добрый день.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такая, знаете, ситуация. Не оказали медицинскую услугу. Муж пришел на прием к врачу,
с пакетом документов. Исследования, кровь, там, анализы, все-все-все есть. У него очень много диагнозов по здоровью. В больнице даже лежал, у него рак.
Давайте без подробностей, мы поняли, ну, дальше.
Пришел, да, с анализами.
Пришел с анализами, все принес, говорит, вот смотрите, я больной, дайте назначение. Она говорит, я ничего смотреть не буду, у меня все в компьютере. У нас там части вообще в инвитро мы сдавали даже. Ну ладно, не посмотрела. Она говорит, все, вы здоров, я вас направляю, МРТ коленок только сделать. Ой-ой-ой, не МРТ, рентген. Просили МРТ, дали рентген. И не оказала. Я пошла к заведующей, все объяснила.
Подождите, пошла, подождите, да? Что врач, да, сделал? Не оказала что?
Врач-терапевт.
Не оказала медицинских услуг, кроме рентгена?
Вообще. Она сказала, что он здоров. Вот что у меня... У него хилобактер. У него диагноз по желудку от хилобактера. Он сказал, здоров. Она, ладно, не умеет лечить, но дай ты гастроэнтеролога тогда направление. Просто здоров, меня это поразило.
Так, мы поняли, она не оказала услуги, вы этим недовольны.
Нет, она оказала, но некачественно,
не как считает. Ну, не того плана, да, не направила к гастроэнтерологу. Хорошо, а вопрос в чем?
По ОМС вы приходили?
ОМС, да. Я написала книгу жалоб, конечно, все обрисовала, все написала, на что мне позвонили из регистратуры, что ознакомилась заведующая и сказала, приходите. Либо с мужем, который сказал, я наотрез не пойду позориться, я вообще в эту поликлинику больше ходить не буду. Или, говорит,
с доверенностью.
Доверенность. Я говорю, мужу, доверенность, она 6-8, не знаю, сколько тысяч стоит. Он говорит, закрой эту тему, мы никуда не ходим. Я не знаю, что мне делать. У меня муж когда-нибудь язву получит. Как мне его лечить? Мне отказать.
Вы спрашиваете нас вот сейчас, как лечить вашего мужа у адвоката, который занимается уголовными делами?
Нет, я веду медицинские споры. Тут я еще многостаночница. Но смотрите, у вас ситуация так обстоит. Я так понимаю, что вы готовы жаловаться, но готовы жаловаться вы, а не ваш супруг. Да. А ваш супруг занял такую позицию, что я и не хочу недоверенность выдавать, и сам не пойду. Вот здесь с учетом того, что он дееспособен, да, и вы его опекуном законным не являетесь, все его интересы вы можете действительно представлять по доверенности, в которой, кстати говоря, прямо должно быть указано медучреждение, представительство в медучреждениях, потому что все, что вы там получаете, связано еще и с медицинской тайной, то есть это должно быть специально оговорено. Поэтому здесь, в вашей ситуации, кроме как-то вести диалог с мужем, но ничего вы сделать не можете, потому что если он сам не желает обращаться, да, в Росздравнадзор, например, в судебные инстанции, в прокуратуру, то есть во все органы, которые контролируют и могут провести контрольно-надзорные мероприятия, ничего тут не попишешь. Поэтому поговорите с ним, может быть, как-то уговорить его хотя бы на доверенность, и тогда сможете уже бороться всеми законными способами.
Вы знаете, подождите секундочку, еще есть такая история. В Москве достаточно уже почти больше года есть понятие телемедицина. Телемедицина – это когда врач выходит по интернету, по видеосвязи, ваш супруг дома, а врач на той стороне.
И так вы... она жаловаться хочет, она не врач.
Нет, она хочет, чтобы...
Гастроскопию сделать интернету?
Нет, по интернету нет, конечно, но хотя бы получить...
Гастроскопия сделана, поставлен диагноз, мне нужно лечение.
Лечение, так... Так вот, поищите в интернете именно телемедицина. Это сейчас очень хорошо распространено. Может быть, это получится. И консультацию врача по интернету вы получить сможете. Документы, все есть, и анализы есть.
Попробуйте. Если только он выйдет сам на эту онлайн-конференцию с врачом, понимаете?
Ну, конечно, но она может документы показать.
Так я как поняла, да, что он вообще сказал, не хочу с этим связываться.
Супруга может поговорить с врачом. Вы можете поговорить с врачом, как
не
его...
Можете.
Но может быть, попытка не пытка. Попробуйте телемедицину.
Доверенность оформите.
Нужна, да. Спасибо большое. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Слушайте, до чего дошел прогресс, вы представляете?
Добрый день.
Да, я даже получал такую...
А я, кстати,
такую...
не знала это, правда? Есть, да,
я получал класс. Такую услугу, когда ногу ломал и не
а
мог сходить.
А как вы это делали, через Мусру?
Нет, это есть на сайте Депздрава Москвы, Департамент здравоохранения Москвы есть.
Класс.
И на сайте мэра Москвы есть.
Класс.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, все-таки вопрос. Он у вас неоднократно в ваших передачах юридических проговаривается. Все-таки, если ребеночка арендаторов прописать... И он не может быть все-таки выписан, как я понимаю, до своего совершеннолетия. И, по-моему, там еще идет к этому ребеночку обременение в виде родителя.
Постойте. Прописать, мы еще раз, только что, Лена...
Временная
регистрация на год. Вот вы сделали регистрацию, через год она заканчивается. Она автоматически заканчивается. И все, и ребеночек оказывается опять нигде не зарегистрирован. Понимаете, нету никакой проблемы в этом. Нету проблемы.
Выселить не будет проблемы? Выселить?
Нет,
а
не
вот
будет.
Адвокат же,
а там
адвокат
о другом,
же говорит, что
там
если они докажут, что ребенок несовершеннолетний,
там речь шла о другом, там речь шла о постоянной регистрации, а здесь мы говорим о временной. Понимаете? Регистрация постоянная, вот тогда проблемы будут, выписать невозможно, ну, практически тяжело будет, если не будет лучшего жилья, а при временной регистрации это все сделать возможно. Она сама по себе, временная регистрация заканчивается, понимаете?
Так а чем отличается тогда постоянная регистрация от временной? Чем? Это пожизненная? Постоянная?
Да,
это пожизненная?
Да.
Там
это...
срок не указывается.
Срока нет.
Постоянной
нету.
Регистрации. Если захотели снять с регистрационного учета, то придется идти в суд с иском о снятии с регистрационного учета. И вот в этом случае суд может не удовлетворить требования, потому что ребенок несовершеннолетний, жить больше негде этому ребенку. И вот здесь начнутся проблемы. А временная регистрация до 5 лет можно оформить... временную регистрацию.
На месяц, на
это
три, на
автоматически
год.
В базе просто
но это исчезнет, надо все равно идти в МФЦ, собственнику жилья и человеку, который временно регистрируется, с документами, паспортами, и там сделают эту регистрацию. Все.
Ну, механизм один и тот же, но срок разный и последствия.
При временной регистрации можно попросить освободить квартиру, как только регистрация временная заканчивается.
Она завершилась, да.
Но имейте в виду, что при временной регистрации человек, который зарегистрирован в этой квартире, имеет право там проживать.
Проживать, да.
Он не имеет права на квартиру, но проживать он имеет право. Да. Вы прописали у себя семью, как вы нам сказали,
таджиков.
Из Таджикистана, да. Они могут претендовать на квадратные метры
проживания.
Да. Спасибо большое, Лен. Ну что, все, наконец-то конец года, конец эфира у нас. Я поздравляю вас с Новым годом.
Спасибо, спасибо,
Пусть
Макс.
Пусть побольше клиентов будет. Или
хороших,
как вы их называете?
Платежеспособных, доверителей.
Доверителей, да.
Правильно, да. Вы знаете, я хочу тоже всех поздравить с Новым годом. Макс, вас, вашу команду великолепную и, конечно, наших слушателей.
Я присоединяюсь, друзья. Хорошего вам Нового года. Слушайте нас в следующем году. Удачи и здоровья. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.